Оставшиеся целые единицы отвратительно, ужасно набиты. Тухнут, стреляют, воняют. Необходимо заметить, что этими же качествами обладают не только дель, но и многие другие названия папирос, в ту же далеко не малую цену. На обороте этих возмутительных пачек красуется надпись: «Продажа по цене выше, обозначенной на этикетке, карается по закону», а мы требуем, чтобы карали по закону за продажу этих папирос даже по цене, обозначенной на этикетке. Ибо цена им не 29 коп, а грош им цена. Остальные 28,5 коп отняты у потребителя самым злодейским образом. Блудный сын возвращается домой. Иногда мне и снится, что я сын раввина. Меня охватывает испуг. Что ж мне теперь делать, мне, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов? Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед, он был гробовщиком. Гробовщики считают кустарями. Не кривя душой, можно поведать комиссии по чистке, что я правнук кустаря. Да-да, скажут в комиссии, но это прадед, а отец, чей вы сын? Я сын раввина. Он ж не раввин, говорю я жалобно, он ж снял. Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы, это священники снимают рясу. Что же он снял? Он что-то снял, он отрекся, он отмежевался от своего бородатого быта, с визгом рем он порвал связь с божеством и отказал ему от дома. Но я не могу точно объяснить, что снял мой отец. Мои объяснения признаются неудовлетворительными, меня увольняют. Я иду по фиолетовой снежной улице и шепчу сам себе, и совершенно прав был товарищ Крокхий, когда... Скажи, с кем ты знакомый, я скажу тебе, кто ты, и яблочко от яблони недалеко падает. Совершенно прав был председатель комиссии, товарищ Крокхий, меня надо изжить, действительно, давно пора. Я поеду домой к отцу, к раввину, который что-то снял. Я потребую от него объяснений. Какой он все-таки нетактичный человек, ведь сколько есть профессий. Он мог бы стать гробовщиком, как мой прадед. Наконец, он мог бы сделаться пролетарием умственного труда, бухгалтером. Разве уж так скверно было бы работать за высокой конторкой, сидеть на вращающемся винтовом табурете? Зачем было лезть в раввины? И как он не понял, что совершенно нетактично рожать сыновей раввина? Я поеду к нему. Будет крупный разговор. Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоедском галстуке возвращается к отцу. Стуча каблуками, он вбегает по лестнице. Из вареного мрамора на четвертый этаж он меланхолично бормочет. Я живу на четвертом этаже, там, где кончается лестница. Он притворяется. Он не меланхоличен, а взволнован. Сын не видел отца 10 лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие порохом и селитрой. Отец тревожно спрашивает: «Тебе надо умыться? Пройди в ванную». В ванной темно, как 10 лет назад, когда вылетевшие стекла заменили листом фанеры. Ничего в отцовской квартире не изменилось за 10 лет. Вот я поднимаю руку кверху. Там была полка и лежало мыло в эмалированной лоханочке. Рука встречает полочку, находит мыло. Зажмурив глаза, я могу пройтись по всей квартире, не зацепившись, не ударившись о мебель. Память убережет меня от столкновения со стулом или самоварным столиком. Закрыв глаза и лавируя, я могу пройти в столовую, взять налево и сказать: «Я стою перед комодом. Он покрыт полотняной дорожкой. На нем зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотографии моего брата, которого в училище звали Ямбо. Он был толстым мальчиком, а тогда толстых называли Ямбо. Что касается самого Ямбо, то это был слон. И, открыв глаза, я вижу комод, дорожку, подсвечник и фотографии. Здесь, в квартире, корабельный быт. Мебель словно привинчена к полу. Установлена раз и навсегда. Отец стоит рядом, поправляя пороховые усы. Отчего у него усы пахнут порохом? Он ведь не полководец и не севастопольский герой. Он раввин, неэтичный служитель культа, к тому же двуличный лицемерный человек. Разве он перестал верить в Бога? Да нет же!